Христос воскрес! Я благословляю всех присутствующих именем Господа Иисуса Христа, который победил смерть, и хотел бы поздравить вас с этим величайшим событием в истории человечества. Пусть воскресший Христос производит свою работу и производит в вас то хотение действия, которое угодно Ему, которое послужило бы для созидания вашей семьи, Церкви Господней и во славу Его Святого имени. Слава Иисусу! Давайте мы вместе прочтем известный текст из Евангелия от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, Я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Аминь». Дорогие мои, воскресение Иисуса Христа действительно было историческим фактом, происшедшим в определенной точке времени, в определенном географическом пространстве. И в этой связи есть три основных групп доказательств, которые говорят о реальности воскресения Иисуса Христа. Поэтому тема моей проповеди – реальный факт воскресения. Первая группа доказательств фокусируется на пророчествах, предсказывавших воскресение Христа. Это первая группа доказательств. Вторая группа содержит в себе рассказ о неверии учеников, которые до последнего не хотели верить в воскресение. Как ни странно, но это так было. И Иисусу Христу нужно было их специально убеждать. Как ни странно, но главные носители воскресения долгое время не верили, что Христос воскреснет. И третья группа доказательств – это перечисление свидетелей, которые были очевидцами воскресения Иисуса Христа. Я сегодня предпочитаю поразмыслить вместе с вами вот над первой и второй группой группах доказательств о воскресении. Посмотрим коротко на пророчество о воскресении Иисуса Христа. Описание сцены воскресения Христа начинается с женщин, которые в печали идут к гробу. Причина, почему они идут к гробу, они хотят отдать последний долг. Это последнее, что они могли делать для своего любимого учителя. для своего любимого раввина, Господа, чудотворца. Дело в том, что тело, которое лежало в пещере, было подвержено высоким температурам и, соответственно, было подвержено тлению. И поэтому в течение нескольких дней после смерти родные, друзья и те, которые любили Господа, да, и другого любого покойника, значит, ходили и обрабатывали тело и гробницу, чтобы каким-то образом как-то скрасить. А, возможно, кто-то еще подойдет к гробу поскорбеть. И таким образом, чтобы создать определенную атмосферу, чтобы было ухожено, чтобы было приятно. Хотя Иосиф Арифамейский вместе с Никодимом много мира туда возлили уже в самом начале. Но вот этот жест женщин может быть уподоблен тому, как люди сегодня идут на похороны, покупают венки, цветы, несмотря на то, что там уже есть и венки, и цветы. Нечто подобное происходило и с этим миром, с этими женщинами. Многие женщины, в Писании сказано, что служили ему при жизни, в жизни Господа Иисуса Христа. А теперь они с любовью хотят послужить ему в смерти. У этих женщин было одно переживание. Кто отвалит им камень от гроба? И вот они встречаются с тем, что явно не ожидали. Видят отваленный камень, и на нем сидит ангел Господень, который обращается к ним со словами. «Я знаю», оказывается, ангелы знают многое чего, «я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Обратите внимание, друзья, для ангела важно было сказать не просто «он воскрес», но «он воскрес, как сказал». Эти слова позволяют замкнуть всю цепочку многочисленных пророчеств и свидетельств о воскресении Иисуса Христа, которые были на протяжении всей истории народа израильского. Итак, пророчество Ветхого Завета. Уместно вспомнить апостола Павла, который в самом начале через брата были прочитаны вот его слова, что Иисус Христос умер за наши грехи по Писанию и воскрес в третий день по Писанию. Если это так, а это истинно так, то позвольте сказать, что воскресение Христа – это не была случайная акция. Это не было случайное событие. Нет, нет. Это было Божие провидение. Это была Божья программа, Божий план спасения. Слава Богу! Итак, послушайте, что говорит пророк Исаия в 53 главе. Я просто коротко обобщу. 10 и 11 стихом пророк говорит, что угодно, Господу угодно было поразить его. И после того, как душа принесет в жертву умилостивление, далее продолжает пророк Исаия, он узрит потомство долговечное. Далее он будет смотреть на подвиг души своей с довольством. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их понесет на себя. Вы заметили, наверное, он говорит о смерти и одновременно и о воскресении Господа Иисуса Христа. Это укрепляет мою веру, что Господь бодрствует над Своим Словом, чтобы в свое время оно практически исполнилось. Далее, великий царь и великий музыкант и пророк Давид, он также пророчествует о воскресении Господа Иисуса Христа. И в день Пятидесятницы апостол Петр упоминает вот это пророчество в своей проповеди Петр. «Ибо Давид писал, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». И Петр обращается к своим современникам и говорит: «Братья мои, мы знаем, что Давид умер, мы знаем, где он похоронен, мы знаем, где его могила. О ком же тогда Давид говорит?» И он убеждает своих слушателей, что Давид пророчествовал о воскресении Господа Иисуса Христа. Несмотря на ясность этих пророчеств, иудеи так и не понимали их. И причина, знаете, в чем заключается? Причина в том, что они не могли понимать значение этих пророчеств. У них было свое собственное представление о том, какой или кто такой Мессия, какая у него цель и что он должен реализовать, пришедший на эту землю, что он должен достичь. Мы знаем, что они сильно хотели, чтобы Мессия освободил их от Римской империи, из-под римского рабства. Они очень этого хотели. И вы знаете, неудивительно, что вот это понимание, оно сказывалось и на апостолах, в их семьях. Когда они еще были маленькие, формировались, до того, как Господь призвал их. Несмотря на то, что 3,5 года, и они имели, продолжали иметь свое собственное представление о Мессии. Вот почему, когда планы Христа пошли не так, они растерялись. А когда Господа Иисуса Христа арестовали, они вообще разбежались. И им было не до того, чтобы верить в воскресшего Иисуса Христа. Удивительно. Помните, как после своего воскресения Господь наш является двум ученикам на пути в Эммаус? Евангелист Лука в 24 главе говорит, что Иисус изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Изъяснял. И чуточку позже, во время вечери, открылись у них глаза, и они узнали его. Но нечто подобное случилось не только с этими. В этой же главе, 44 стихом, сказано, Иисус обращается к 11 ученикам, и вот что он говорит после своего воскресения. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе, в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Итак, пророки пророчествовали, но не были способны понимать ни иудеи, евреи и даже апостолы. Более того, сам Господь Иисус Христос в самом начале вот своей миссии, Он очень ясно говорит о том, что Он воскреснет. Он говорит всем, и книжникам, и фарисеям, и всем своим современникам. Стоит только вот читать Евангелие от Иоанна, во 2 главе, 18 стихом, описывает Иоанн, как Иисус вошел в Иерусалимский храм и, видя, что происходит там, нечестие, беззаконие, он сделал бич и выгнал всех продавцов, волов, все нечистое. Ну, решил очистить все это. Конечно, евреям это не понравилось. И написано в Евангелии от Иоанна, что возмущенные иудеи обратились к нему и говорили: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать, беспокоить нас, совершать подобное?» Но они аккуратненько, они, видимо, знали, что он чудотворец, и сразу говорит: «Вот каким знамением ты докажешь, что имеешь право вот так поступать с нами?» И Господь говорит им: «Разрушите храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». Вы думаете, не поняли? Не поняли. Иисус Христос имел в виду о своем храме, что он будет убит и в третий день воскреснет. Да и ученики его не поняли. Написано, что после воскресения Господа Иисуса Христа они вспомнили эти слова и тогда поверили Писанию. Надо же, вот такая человеческая натура, зараженная грехом, которая не способна помнить и ценить то драгоценное, что преподнес им Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 38 стихом и далее, фарисеи, книжники, все они просят знамения у Господа. Они понимают, что и имеют дело с необыкновенным человеком. И Иисус, обращаясь к ним, говорит: знамений не дастся этому роду, кроме знамения Иона пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Иисус ясно говорит и объясняет, что Он умрет, и Его пребывание во гробе будет ограничено всего лишь 3 днями. И затем торжественно Он воскреснет. Он воскреснет. Иисус Христос хотел сказать тогда и сегодня, что вот, я говорю вам, я проповедую, и достоверность того, что я говорю и проповедую, будет доказана, когда я воскресну. Кто способен был уразуметь эти истины? Трудновато было человеку все это усвоить. Более того, не просто пророки пророчествовали о Иисусе Христе, не просто Иисус Христос всем говорил о том, что Он воскреснет, но очень внятно и доступно говорил своим ученикам. Вот, например, в Евангелии от Матфея в 16 главе 21 стихом он говорит, что будет убить и в третий день воскреснет. Молчание. Никак не реагируют ученики. В 17 главе 22 стихом то же самое говорит, что будет убит и в третий день воскреснет. На сей раз написано, мы читаем, весьма опечалились. А вот Марк, евангелист, в 9 главе, 31 стихом, упоминает этот же случай, когда Иисус говорит, что будет убит и в третий день воскреснет, и указывает на их состояние. А они не разумели этих слов. Я опять спрашиваю, почему Петр, Иоанн, Яков, почему не уразумеете вы это? Ответ прост, как я уже раньше говорил, у них выстроилось собственное понимание, кто такой Мессия и что он должен делать. Что он должен освободить их из-под римского рабства. Он должен облегчить их земную жизнь. Вот так они понимали. И вот я подумал, мы ратуем за то, чтобы у нас было очищение, освящение, духовный рост, чтобы происходило созидание церкви по воле Божией. Но как опасно, когда среди нас есть те, которые имеют собственное понимание в деле созидания церкви. Еще хуже, когда некоторые недовольствуют, что, видите ли, не совершается так, как мне хотелось, или как тебе хотелось. Друг мой, брат мой и сестра, есть Писание, есть Бог. Есть Божьи стандарты, есть церковь, столб и утверждение истины. Очень важно, следуя за Христом, отвергнуть себя и считаться с тем, что говорит Господь. Ибо все сбудется и случится так, как Он сказал. Ангел твердил, Он воскрес, как сказал. Церковь моя будет созидаться так, как Он сказал. Восхищением ваше вознесение, скажем, и обетование исполнится по отношению к вам, если вы будете жить и исполнять так, как я сказал. Своевольничать тут недопустимо. Это опасно. Как это важно осознать и понимать. Но одновременно мы должны иметь благодарное сердце, что Бог, бодрствуя над своим словом, исполнил свое слово тогда. Оно исполняется сегодня, как сказал Господь, и оно исполнится и в будущем по отношению к тебе и ко мне, как сказал Господь. Живешь ли ты, как сказал Господь? Помоги нам, Господь, в этом. Вторая группа, коротко, и мы помолимся. Вторая группа доказательств – это неверие учеников. Немножко в деталях. Удивительно. Как-то даже странно звучит. Ученики не верили. Ученики и ближайшие последователи Иисуса Христа, в том числе и женщины, мироносцы, не верят, что Иисус Христос воскреснет. Я делаю следующий вывод, и я думаю, он очень ценный, потому что стали по-разному комментировать, что воскресение Господа было придумано людьми, это миф, это нереально. Так послушайте, исходя из того, что и женщины, и ученики, и все не верили определенное время, я осмелюсь сказать, что история воскресения Иисуса Христа не была придумана учениками. Не была придумана. Это Божие провидение. Это Божий план. Фарисеи тем более не могли бы придумать. И они противники Господа Иисуса Христа. А язычникам не до этого. Ученики единственные, которые могли бы придумать подобное. Но они оказались сами в таком состоянии, пребывали в неверии. Посмотрите на сердобольных женщин, которые идут ко гробу. Они хотят послужить ему в смерти. Но они не имеют ни малейшего понимания, что он воскреснет. Послужить ему в смерти. Они идут к мертвому Христу. Обратите внимание, так, как написано. И в другом месте ангел, вразумляя их, говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Надо же! В милости и любви своей является им Господь и говорит, ну не бойтесь, радуйтесь, я победил смерть, я жив, я пред вами. Поскорее спешите, пойдите и скажите моим ученикам, что увидимся, встретимся в Галилею. Поспешили они, женщины, сказать ученикам. И вы думаете, апостолы, ученики поверили? Да откуда? Вот послушайте, что говорит евангелист Лука в 24 главе, 11 стихом. «И показались им слова их пустыми, пустыми, и не поверили им». Так случилось. А в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, 27 стихом, пожалуй, самым известным неверием было неверие апостола Фомы, который как бы отражает дух всей этой компании неверующих. И меня радует, обращая внимание с другой стороны, как Бог действует, как Бог проявляет свою мудрость. Заметьте, как Бог использует неверие своих же учеников в качестве доказательства о его воскресении, дабы никто не мог сказать, что воскресение придумано учениками. Вы поняли суть? Друзья, его воскресение не было придумано кем-то. Это Божие провидение. Слава Богу за это. Помимо вот этих ценных истин, включающие в себя вот эти доказательства о воскресении Иисуса Христа, пророки, сам Господь, неоднократно, непосредственно, внятно и ясно было сказано ученикам. И вот это состояние неверия, которое тоже доказывает о том, что это было Божие провидение, он должен был воскреснуть. Потому что жизнь сильнее смерти. И еще есть нечто ценное в заключении. Из этого рассказа о двух женщинах, которые удостоились первыми увидеть пустой гроб и воскресшего Христа, вытекают три повеления, которые обращены ко мне и к тебе. Три повеления. И ангел, и Господь хотели, чтобы женщины, апостолы, в том числе и мы, верили. Верили в его воскресение. Что наш Господь жив, во веки веков, сея с вами во все дни до скончания века. И кто приближается к Богу, нужно верить. Без веры Богу невозможно угодить. Кто приближается к Нему, должен верить, что Он присутствует, и ищущим Его воздает. Однако мы живем в последнее время, и Господь, переживая о тебе, о нас, Он говорит: Сын Человеческий, пришедший на землю, найдет ли Он веру живую, истинную, действенную? Пусть оно будет в тебе и во мне, в пришествии Господа Иисуса Христа. Второе повеление, то, что ангел хотел, и Иисус хотел, и как бы призывает и повелевает: вы поспешите, идите, скажите братьям вашим, моим ученикам, твоим домашним, соседям, коллегам. Вы идите, скажите, если вы обладаете этой живой верой, и Христос действительно воскрес, вы исповедуете меня. И Господь говорит: кто исповедует меня пред Отцем, пред людьми, того и я исповедую его пред Отцем. Кто будет смущаться или стесняться, и я не буду исповедовать его перед Отцом моим. Это значит лишиться благодати. Это значит лишиться тех обителей. Не советую. Просите смелости у Господа, чтобы быть истинными свидетелями. Почему свидетели Иеговы опережают? Я вижу их каждый день стучаться вот так по квартирам. Но почему мы не должны дерзать во имя Господа Иисуса Христа и быть смелее и говорить о Его воскресении? Да поможет нам Господь в этом. И последнее. Господь хочет видеть тебя жизнерадостным. Он говорил женщинам: радуйтесь, потому что жизнь восторжествовала над смертью. Свет восторжествовал над тьмою. Любовь восторжествовала над ненавистью. Теперь есть гарантия для вашего спасения. Есть у вас и настоящее во Христе, есть и будущее. Почему бы нам не иметь благодарное сердце? И немножко, чтобы поменять вид лица. Пусть будет радостное у нас лицо, потому что наш великий Бог жив во веки веков. Он достоин чести, хвалы и славы и ныне, и во все дни, до скончания века и во всей вечности. Аминь. Давайте мы поклонимся воскресшему Христу. Давайте выразим свою благодарность Ему.